«Даниэль!» «Как тебя звать?» — спросил детектив мальчика. Молчание. Одно молчание. Мальчик с виду лет 12-13 сидел и не подавал ни звука. «Что с тобой произошло?» Опять же тишина. Голова мальчика была опущена и смотрела в пол. Детектив заметил на его голове порезы, ссадины. Вся голова была изрезана, исцарапана. «Сколько тебе лет? Кто с тобой такое сделал? Где твои родители?» Мальчик сидел на стуле и лишь болтал ногами и смотрел в пол. На нем была одета белая одежда. Очень похожа была на смирительную рубашку. Детектив понял, что это все бесполезно, что мальчик ничего не скажет. Он встал со стула и пошел к двери. Он посмотрел в глаза врачам, которые стояли за окном этой комнаты. Как только его рука прикоснулась к дверной ручке, он услышал: «Данил, меня зовут Данил», — хриплым напуганным голосом сказал мальчик. Детектив остановился. Отвел руку от дверной ручки. Он развернулся и подошел к столу и сел за стул напротив мальчика. Их разъединял стол. Чистый белоснежный стол, на котором стояли два бокала с водой. «Данил, расскажи все, что ты знаешь. Мы должны все знать и поймать этого гада, который с тобой такое сотворил». Данил приподнял голову и посмотрел на детектива. Глаза мальчика были напуганы, в них был страх. Большие синяки под ними показывали то, что у него были бессонные ночи, ночные кошмары. «Ну, Данил, смелее, я тебя не обижу». Мальчик поднял свои руки и положил на стол ладонями вверх. На его исхудалых руках были глубокие порезы, и все шли горизонтально в ряд.
«Вам не очень понравится моя история, детектив», — сказал мальчик, смотря на свои руки.
Детектив достал свой диктофон, поставил на стол и нажал красную кнопку «Запись». Загорелся огонек, и пошла запись. Данил все болтал ногами и смотрел то на детектива, то на руки, то на пол. Но тут же резко перестал болтать ногами и в долю секунды перевел свой взгляд в глаза детектива и начал свою историю.
«Я с родителями поехал в лес. Раннее утро было. Часов, может быть, 6-7 утра, по грибы. Мы все собрались, позавтракали и поехали. Путь был недолгим, и я очень хотел побыстрее начать собирать грибы. Когда приехали, мы сразу же взяли ведра, пакеты и ножи, чтобы срезать гриб. В лесу было тихо. Очень тихо. Словно весь лес вымер. И остался только я с родителями. Мы нашли тропинку и шли по ней. Она была длинная и завела нас вглубь леса. И в этой самой глубине началась игра».
«Какая игра?» — изумленно спросил детектив.
«Ну, он со мной начал играть», — ответил Данил.
«Кто он? Данил, кто он?»
«Все произошло неожиданно и быстро. Я пошел дальше, а родители остались собирать там грибы. Я слышал какое-то шептание у моего уха, и там были слышны слова: «Иди вперед, не бойся меня». Я шел и шел, но ничего не видел. Но наткнулся на дерево, и на нем было написано кровью: «Иди быстрее по тропе, на которой следы крови, иначе они погибнут».
«Как же ты не испугался? Тебе не было страшно?» — спросил детектив.
«Нет, не было. Совсем», — ответил Данил.
Данил посмотрел в окно, где стояли врачи, и резко перевел свой взгляд на детектива.
«Я шел по этой тропе, в ней вправду были капли крови. Начал слышать, как каркают вороны, как кто-то пробегает в кустах рядом со мной. На меня набросилось чувство страха, тоски, грусть. И я увидел дом, деревянный черный дом, на стене которого было написано: «Заходи, ничего не бойся». Ах, да, было написано кровью, и по краям были прибиты кольями чьи-то тела. Ну, я подошел к двери, открыл ее, издался громкий скрип. Зашел в дом и увидел два тела, повешенных. Они были ко мне спиной. Я подошел и повернул их ко мне лицом. У меня потекли слезы, мне стало страшно.
«Кто это был?» — резко спросил детектив.
«Это были мои родители. Я смотрел на них и плакал. И я не заметил, как кто-то подошел ко мне сзади и сказал шепотом на ухо: «Обернись». Я обернулся. Дальше я не помню, что случилось. Помню, что очнулся тут».
«Это кошмар. Мы его найдем», — испуганно сказал детектив.
«Нет, вы его не найдете», — сказал, улыбаясь, Данил.
«Почему?» — спросил детектив.
«Он вас уже нашел», — посмеиваясь, ответил Данил.
У детектива затряслись руки от страха. Он перевел взгляд на окно, где были врачи, но увидел то, что ввело его в большой ужас. Все окно было в крови, а на нем было написано «Обернись». Он обернулся и увидел человека в черном костюме с пакетной маской на лице, в которой были отверстия у глаз, носа и рта. В его руке был длинный нож, которым он перерезал горло детективу.
Дорогой мой слушатель, хочешь знать, чем закончилась эта история? Тогда обернись.
История о потерянном ключе. Автор Григорий Неделько. Эта история произошла со мной больше 20 лет назад, но она настолько четко отпечаталась в памяти, что, сев за компьютер, я воспроизвел ее в точности. Извините, если что, я не писатель, передам как смогу. Расскажу все факты и события без своих домыслов, чтобы позволить вам сделать собственные выводы. Итак, стояла холодная ветреная осень. Дождей давно не было, однако выпал первый снег, быстро растаявший, но заявивший о природных правах зимы. Деревья, сбросив листья, стыли под морозными дуновениями и напоминали: на дворе 27 ноября. Скоро зима. Да, я абсолютно точно помню дату, потому что ничего похожего со мной никогда не происходило и, наверное, уже не произойдет. Я возвращался домой с работы. Работал я водителем автобуса и ездил по 267 маршруту. Квартира моя находилась в Митино, в достаточно новом по сравнению с остальными 8-м микрорайоне, и я добирался до нее на все том же автобусе. В этот раз, как и всегда, я стоял в очереди к водителю за билетом и копался в кармане в поисках мелочи. Взяв в горсть купюры, несколько монет и ключи, принялся перекладывать нужную сумму в левую руку, а правый собирался вернуть остальное в карман, когда кто-то налетел на меня. Больше от неожиданности, чем от силы толчка, он оказался не таким уж мощным. Я выронил из левой руки и деньги, и ключи, нагнулся, отыскивая связку, бог с ней с мелочью, и слушая недовольные возгласы пассажиров. Затем же, толкнув действительно резко и сильно, столпившиеся позади меня люди буквально забросили меня в автобус, а сами сгрудились возле дверей. Переполненный автобус, закрыв двери, поехал к следующей остановке. Московский час пик. Безжалостное время. Никто ни о ком не заботится и думать не собирается. Немного потолкавшись локтями, а следом извинившись,
Я объяснил водителю, что потерял ключи и попросил затормозить. Естественно, он не мог сразу же остановиться или сдать назад, поэтому высадил меня на остановке. Протолкнувшись между усталыми и недовольными пассажирами, я выскользнул на улицу и припустил назад. Наверное, дистанцию я пробежал быстрее, чем в студенческие годы, участвуя в легкоатлетических соревнованиях. Вот и знакомая прозрачная будочка с рекламой и квадратным значком, на котором написана буква «А». Подойдя к краю тротуара, я присел на корточки и принялся тщательно осматривать место, где стоял автобус. Связки я так и не нашел. Очень обидно, поскольку вместе с ключами от домофона и двери в коридор я потерял ключ от квартиры, а его не восстановить. Подъехал новый автобус. Надо было что-то решать. Единственное, до чего я додумался, взять у брата, живущего в Покровском, Стришнёва, ключ и сделать дубликат. А тут кто-то осторожно взял меня за локоток. Я обернулся и увидел бледнокожего мальчугана лет 7-8 с портфелем за спиной.
«Дяденька, вы потеряли?»
И вытянул белокожую ручку такого оттенка, что цвет вен казался нездорово синим. Я посмотрел на связку ключей, лежащую на крохотной ладошке. «Я», — подтвердил. «Спасибо».
«Пожалуйста»,
— вежливо ответил мальчишка.
«Передавайте брату привет».
«Хорошо, а ты кто?»
«Меня зовут Слава. Я сын ваших соседей наверху».
Жил я на 3-м этаже, а надо мной на 4-м многодетная семья. Крапивина, кажется. Наверное, их отпрыск. Но почему мальчик гуляет один, да так далеко от дома? Он же первоклашка, ну, либо во 2-й класс перешел, но это максимум. Однако продолжить беседу я не успел. Мальчик забежал в маршрутку, тут же закрылась дверь, и машина уехала. Я глядел вслед удаляющемуся автомобилю. Меня опять начали поторапливать. Я шагнул в автобус, от греха подальше, не дай бог снова ключи потеряю, ведь закон подлости никто не отменял. Наскреб денег на поездку, купил билет и прошел в салон. Взявшись за ручку, я в тесной компании других пассажиров, возвращающихся с работы и из института, доехал до своей остановки. Мой дом находился с левой стороны по движению автобуса. Едва очутившись на улице и бросив взгляд через дорогу, я тут же почувствовал неладное. Во дворе стояла машина полиции. Перешел по зебре и добрался до шлагбаума. Охранник узнал меня. Поднял заграждение. Перед домом, а точнее, перед моим подъездом собрались люди. Полицейские, жильцы, управдом. И припарковали здесь не один, а 2 полицейских автомобиля. Я обменялся с управдомом Николаем рукопожатиями и спросил, что стряслось. «Твою квартиру обокрали», — глядя мне прямо в глаза, ответил тот. Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что мне говорят. Потом я переспросил. «Как? Когда?» Николай пожал плечами и сказал. «Наверное, только что. Преступников застрелили 5 минут назад. Они пытались и Крапивиных обчистить, но баба Маша из квартиры рядом заметила их в глазок и набрала 02. Повезло еще, что полицейские были неподалеку».
«Повезло», — эхом повторил я.
«А куда подевались Крапивина?»
«Да в отпуске в Испании».
«Выходит, воры следили за нашими квартирами?»
«Выходит так».
«Да, весело же узнавать подобные вещи».
«А где преступники сейчас?» — задал вопрос.
«Просто полиция же не уехала».
«Куда она уедет, если в твоем подъезде 2 трупа?»
Меня прошиб холодный пот.
Сердце ёкнуло. «Так это не воры, а грабители?» «Да. Они кого-нибудь ранили или...» «Одному полицейскому прострелили руку, но ментов было больше, и негодяев уложили. Стреляли недолго. Правда, в итоге весь дом на ушах». Ошарашенный, я промолчал. «Представляю», — продолжал управдом, — «что бы с тобой могло приключиться, если бы ты вернулся минут на 20-25 пораньше? Где-то задержался?» Теперь уж перехватило дыхание. «Задержался», — пробормотал я, попрощался с Николаем и отошел в сторону. Отдышавшись, вытащил из кармана смартфон и набрал номер брата. Почему-то сейчас захотелось позвонить именно ему. Я даже не понимал, почему. «Алло?» — отозвался брат.
«Здорово».
Слабым голосом поздоровался я. Родственник немедленно насторожился. «Что с тобой? Ты какой-то сам не свой». Я вкратце пересказал события сегодняшнего вечера. На том конце трубки повисла странная тишина. «Алло», — произнес я. «Ты там?» «Да, да», — успокоил брат. «Я думал над твоей историей.
Представляешь, а?
Еще бы!»
«Кстати», — слегка повеселев вспомнил я, «тот мальчик передавал тебе привет. Ну, сын Крапивиных».
Брат подсокал языком.
«В этом все и дело»,
— наконец откликнулся он. «У Крапивиных нет сына первоклассника».
«То есть?»
Замечание родственника озадачило меня. «Их сын, очень похожий на того, кого ты описал, умер как раз в 8-летнем возрасте. Упал с горки на детской площадке и сломал шею». Не успел я осознать услышанное. Подошел полицейский и попросил разрешения задать пару вопросов и составить протокол. Говоря с ним, я думал лишь о том, что сказал брат. С тех пор прошло немало лет. Страх забылся, удивление отчасти истерлось из памяти. И все равно не проходит и неделя, чтобы я не проснулся посреди ночи, а проснувшись, не стал размышлять о том мальчике. О 8-летнем мальчугане с бледной кожей, мертвенно-бледной, и синими-синими венами. Я вспоминаю его слова и худенькую ручку с крошечной ладошкой, на которой лежали потерянные мной ключи. Потерянные ли? Я думаю и думаю, и с каждой проходящей минутой все сильнее уверяюсь в мысли. На свете невероятно много непостижимых для нас загадок и секретов. Страшных, странных, сложных. Их гораздо больше, чем ясного и понятного. И, встретившись с новым чудом или кошмаром, как всегда совершенно внезапно, остается только надеяться на милосердие мира, посвящающего нас в свои великие запредельные тайны.